Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 17 января. Время 21 час 1 минута в Киеве, 22 часа 1 минута в Москве. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. А у нас сегодня в гостях военный эксперт, наш друг Юрий Евгеньевич Федоров. Юрий Евгеньевич, рад видеть.
Добрый вечер. Здравствуйте всем.
Да, но назвали мы его «Пауза заканчивается». Почему? Потому что у нас с вами был эфир «Военная пауза». Да? То есть, причем мы ее, как бы, знаете, осторожно предвосхищали, что ну, вот зима, непонятно как чего, климат, условия. И так оно и получилось, что весь декабрь, вот уже почти половина января, больше уже никаких существенных событий, ну, из тех, которые ожидались, не произошло. То есть, мы будем обсуждать «Солидар», но все-таки больших масштабных наступлений не случилось. Это не значит, что их не будет, но вот... Почему-то для чего-то понадобилось это время, понимаете? На фоне этой темы представляет существенным и смена командования, которую мы с вами уже обсудили, так называемая специальная военная операция в России, что бы это значило, как и что. Но вот в контексте появившихся различного рода аналитики, соображений, даже заявлений, местами обоснованных, местами малообоснованных, говорится о том, что это какой-то новый, неожиданный, невероятный по масштабам этап со стороны, прежде всего, российского командования, которое хочет предпринять большое наступление и, собственно, к нему готовиться. И вот месяцы этой паузы ушли именно на эту подготовку. Нас смотрит 20 тысяч человек, и почти 4,5 тысячи, уже больше, поставили лайки. Я благодарю вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Уважаемые зрители, прошу ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ну и, конечно, напоминаю, что по окончании эфира с Юрием Евгеньевичем сразу же в 22 часа по Киеву, в 23 часа по Москве, как обычно, как и всегда, у нас в эфире будет Алексей Арестович, экс-советник Офиса президента Украины, теперь у нас выступает в качестве военного и политического эксперта. Ничего не меняется, мы продолжаем. Итак, Юрий Евгеньевич, на ваш взгляд, все-таки почему не решились начать наступление российские войска? А о ВСУ мы дальше поговорим. Они, там сказать, более-менее понятно. Они копят силы, средства, оружие западное. А вот Москва, все-таки чего она выжидала? Почему в декабре и вот теперь уже в первой половине января этого не случилось? Как вы думаете?
Я думаю, что по разным причинам. Первое, ну, главная причина заключается, как я думаю, в том, что просто не готовы войска для того, чтобы произвести некое серьезное наступление. А то, что наступление и той, и другой стороны, которое ожидается, будет серьезным, их иногда называют решающими. Ну, вопрос в том, что они будут решать и как они будут решать, вопрос открытый, но тем не менее понятно, что и в Москве, и в Киеве готовятся к очень серьезным сражениям, готовят очень серьезные операции, и такие операции никогда не готовятся в попыхах. Ну, по крайней мере, при нормальном военном планировании, при нормальной организации дела, наступление готовится неделями, месяцами, может быть, особенно если вовлечены крупные массы войск. И пока действительно разговоры о наступлении ходят, есть некоторые признаки того, как и где концентрируются российские войска, есть сообщения о том, что в Украине, это сообщения русских источников, военкоров, и не только военкоров, они попали уже в такую традиционную прессу, на том, что Украина готовит 3 армейских корпуса, один в районе Днепро, Днепропетровской области, другой под Полтавой, в Полтавской области, а третий на западе Украины. Значит,
по численности, как вы представляете себе, это сколько? Ну, корпус вот. Потому что
А
тут
корпус,
иногда.
если говорить о конкретных корпусах, вот, которые готовятся, я не знаю структуры сейчас
Она
вооруженных сил
изменилась, да.
Украины, но она, в общем, совпадает по многим вещам. Ну, традиция есть традиция с тем, что в российской армии, я говорю о структуре только,
Да,
ну, то
да,
есть
да.
там три отделения взвод, три взвода роты и так далее. Но
Да, а это стандартное.
Обычно армейский корпус – это 3-4 мотострелковые бригады, плюс танковая бригада, плюс, значит, там артиллерийские всякие подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы, ну и так далее. Много разных частей и подразделений, которые обеспечивают действия вот боевых частей, то есть мотострелковых и танковых бригад. Ну, вот примерно так. Значит, если мотострелковая бригада, ну, в зависимости от состава, от 3 до 4 тысяч человек,
Ну, где-то так.
ну, 4 тысячи с небольшим – это полный состав. Танковая бригада, значит, поменьше, где-то там 2-2,5 тысячи. Ну, вот можно посчитать, что это где-то, ну, скажем, там 10-12 тысяч человек, плюс соответствующее количество вооружения, техники и так далее. Это крупная сила, особенно если эти корпуса оснащены современным вооружением. Это тогда просто такая очень сильное, тяжелое соединение, которое может решить очень серьезные задачи. Так что готовятся. Вот когда будут готовы, а когда они будут готовы, это вопрос открытый, значит, тогда их и отправят вперед в бой. Вот куда отправят, ну, тут есть разные соображения,
ну, да.
И, соответственно, много разных интересных, правдоподобных и неправдоподобных версий распространяется. Некоторые даже такие шокирующие, я бы сказал, вроде каких-то планов там окружения Украины с Запада. Ну вот давайте по поводу этого и поговорим.
Так, а мы возвращаемся опять теперь от формирования резерва украинского к Москве. Вот одно из предположений, что Москва все-таки, кто-то говорит, что под ним есть, а кто-то говорит, нет оснований. Но давайте рассмотрим так, как будто есть. Все-таки заход с севера. Сейчас начали появляться из оппозиционных белорусских источников информации, что все-таки, по-видимому, сломали Лукашенко, и что он планы такие будет реализовывать совместно с российским командованием и вовлечет в войну, собственно, какие-то части, может быть, достаточные, значительные белорусских вооруженных сил. Повторяю, это пока только предположение, такое допущение, которое, честно говоря, внешне выглядит так, потому что суеты очень много на северном направлении, просто невероятно много. Все туда инспекции ездят, туда все время что-то передислоцируют, что-то собирают. Нас немного смущает то, что структуры военной разведки Украины, некоторые другие наблюдатели считают, что слишком мало российских частей там. Ну, во всяком случае, так было. Сейчас, возможно, что-то еще подвозят. Но это вполне уместное допущение, что если Беларусь участвует в войне, тогда, собственно, объясняется, что 20-25 тысяч, которые могут находиться российских войск на территории Беларуси, это достаточное количество, если использовать там условно 30-40-50 тысяч белорусских. Повторяю, у этого под этим нет каких-то проверенных серьезных оснований. Мы не утверждаем это. Но все-таки, как вам это представляется с вашей точки зрения, личной, пристрастной точки зрения, Евгеньевич, насколько это реально вообще?
Хорошо, давайте попробуем, ну, пофантазировать, если
пофантазировать,
хотите.
Да? Пофантазировать, только
пофантазировать. Вот, попробуем пофантазировать относительно того, что Беларусь вступает в войну, на территории Белоруссии формируется, чего пока нет, но она, а вдруг, формируется более или менее крупная группировка российских войск, и что она, эта группировка, будет делать. Для того, чтобы понять возможный характер действий или невозможный характер действий со стороны северного направления, нужно посмотреть прежде всего на карту, которая на карты, на картинки, реальные физико-географических условий. Вот, где
вот у нас первая англоязычная, извините, карта, которую вот у нас есть, это серого цвета карта. Карта Литва, Беларусь, ну вот белорусская карта.
Да, значит, вот такая черная стрелка, жирная черная стрелка, это называется главный коридор, по которому поступают вооружение и военная техника с запада в Украину.
Все, значит, понятно. То есть это вдоль границы, скажем так, Польши.
Понял. Это не вдоль границы, это Львов, это направление.
Ну да, Карпаты, Карпаты, main corridor, вот основной коридор.
Да. Значит, это вот транспортный коридор, так условно, конечно, обозначен, когда из Польши техника идет в центральную Украину. Вот немножко к югу от Киева, там так это или не так, я не знаю, но во всяком случае транспортные коммуникации.
Будем из этого исходить, да.
Да, это условное. Значит, есть уже с самого начала войны шли разговоры о том, что вот Россия решит перерезать вот этот самый транспортный коридор. Для этого будет организовано наступление из-под Бреста. Вот Брест тут назван.
Мы увидим, да. Он слева.
Слева, да.
На такой, да, недалеко от Варшавы, да.
Угу. Это вот граница Беларуси и Польши. Значит, вот оттуда вроде бы должна наступать какая-то крупная ударная группировка России, которая быстренько дойдет до Луцка, из Луцка в Ровно, сейчас он называется Рывны, по-моему, и из, значит, этого района, из Волыни, она ударит на Львов. Теперь посмотрим, что там происходит. Значит, вот если на карту взглянуть, вот на карте обозначена река Припять, которая идет от Киева туда к польской границе, ну, примерно вдоль этой реки проходит украинско-белорусская граница. И вот вокруг всего этого, практически на протяжении трех четвертей течения Припяти, находятся знаменитые Припятские болота. Они названы на этой карте, написано Припять Свомп.
Ага,
Свомп – это болото.
Да,
вот
да,
это
да.
Болото. А дальше, значит, болота кончаются вроде бы, а дальше начинаются леса. Вот такие кудрявые фигурки – это леса, это лесные массивы. Соответственно, наступать по болотам или по лесу – занятие крайне неприятные. Но вот если можно показать фотографию.
Вот фотография. Вот так выглядят типичные болота в этих районах, я правильно понимаю?
Ну, примерно так, да. Таких фотографий довольно много, можно в сети найти.
Ну да, понятно. А как танк пойдет без дорог? Как вообще, каков план? Как вообще техника, бронетехника может пройти по такой территории?
Это зимняя, кстати говоря, фотография. Замерзшая. Зимой. Но, тем не менее, вот не замерзает там какой-то... Значит, танк провалится. Просто провалится там с башней. Может быть, башня останется там наверху, а может, и утонет вместе с башней и вместе с экипажем. Теперь, можно показать еще одну карту. Это карта из знаменитого института по исследованию войны, на который все ссылаются. Вот она цветная, тут синими цветами обозначено вот то же самое.
Она серого цвета, и синими цветами обозначены водные коммуникации вот эти все.
Вот это вот такая, называется это мокрые земли, wetlands. То есть это болото, речки, какие-то протоки, в общем, совершенно непроходимые ну, не только для техники, для людей,
ну, а наверное. Дороги там есть какие-то?
Вот, а вот дороги, к дорогам мы вернемся. Ага, значит, дороги – это у нас будет, по-моему, третья карта под названием «Припять-3». Вот там обозначены шоссейные дороги. Вот есть большая дорога, которая идет от Луцка, по-моему, на Брест. Это такое международное шоссе. Но она практически единственная дорога такого класса. Вот дальше, если идти от этого шоссе к востоку, значит, там дороги есть, конечно, но их очень мало по сравнению, скажем, с центральной, ну, там, с районом около Львова, центральной Украины и так далее. Это понятно, потому что в этих болотах селиться довольно трудно. Дороги практически... Ну, они просто, их, во-первых, трудно строить. Есть несколько дорог, которые вот так вот идут с юга на север или с севера на юг. А все остальное, ну, на этой карте просто закрашено одной краской. А на самом деле, вот как... Институт исследования войны показал достаточно красочно, с моей точки зрения, вот эту местность. Теперь, а если говорить о Западе, значит, там леса. Леса, которые, в которых, конечно, есть дороги лесные, но двигать тяжелую технику, двигать воинские колонны по этим лесным дорогам, ну, это практически наверняка их гробить. Это первое. Ну, вот так вот терпели поражение российские колонны, которые год назад, ну, в феврале, в марте прошлого года пытались штурмовать Киев. Они тоже там, к северу от Киева, тоже вот достаточно много лесных дорог. И, ну, куда? Вбок не уйдешь. Значит, вот эти вот многокилометровые такие медленно движущиеся, такие вот змеи техники, танков, бронетранспортеров, грузовиков с солдатами и прочее, и прочее, все это становилось крайне уязвимым под огнем артиллерии вооруженных сил Украины, что в конечном итоге сыграло, ну, не только артиллерия, конечно, но и артиллерия в первую очередь сыграли очень важную роль в разгроме этих колонн. И, соответственно, в первом таком жесте доброй воли, когда российские войска покинули вот три северо-восточные области, Киевскую, Черниговскую и Сумскую. Что из этого следует? Из этого следует, что классические операции военные, а именно рассекающие удары, создание клиньев, окружение войск противника, их там потом эти окруженные войска либо капитулируют, либо их уничтожают. В этой зоне от польско-белорусской и польско-украинской границы до вот, ну, практически на всем протяжении Припяти и на в западных районах практически такие операции невозможны. Просто в силу физико-географических условий. Так. Сколько бы там войск, какое бы количество войск в этой ударной группировке в районе Бреста не собирали, они, в общем, будут, чем больше их будут собирать, тем больше будут пробки на этих дорогах, и тем больше, тем выше уязвимость этих войск и колонн. Так что вот это достаточно... такая тревожная, я бы сказал, версия о том, что Россия готовит удар, такой удар, перерезающий вот этот коридоры поставки вооружений. То есть с точки зрения такого здравого смысла, ну, конечно, а почему же нет? Если эти коридоры существуют, ну, коридор или коридоры, это, конечно, какая-то система транспортных коммуникаций, если железнодорожных прежде всего, если они есть, то почему бы их не перерезать? Но не получается. Не получается, потому что авторы этих версий просто не удосужились посмотреть на вот карты физико-географических условий, это во-первых, а во-вторых, не задали себе вопрос, а почему, собственно, в начале войны или там в первые месяцы войны, когда пошли транспорты с вооружением для вооруженных сил Украины, почему тогда русские не смогли, не решили перерезать, вот провести вот эту операцию? А с чего бы вдруг? Почему? А очень просто, потому что это практически невозможно. Или крайне трудно, чревато огромными потерями и так далее и тому подобное. Второй вопрос, если говорить о северном направлении, это вопрос о том, не будет ли нового наступления на Киев. Потому что, ну, Киев, вот если посмотреть опять же на эти карты, то Киев тут по течению, вдоль течения Припяти, там есть дороги, ну, в том числе дороги, которые связывают вот этот самый Чернобыль с Киевом, хорошее шоссе, ну и так далее. То есть это, в общем, проходимо. Ну, почему вдруг нет? Ну, может быть. А тогда вопрос, а сколько нужно таких войск там сосредоточить? Потому что, в общем, в Украине-то, конечно, готовятся к этому. И держат там достаточное количество. Ну, я не знаю, какое количество. Думаю, достаточное. Войск, средств и сил для того, чтобы отразить потенциальное наступление на Киев с севера. Ну, повторение того, что было в первые месяцы войны. Не только с севера, но там из Черниговской области, уже с территории России, через Чернигов, Сумы и так далее. К этому ВСУ готовятся, естественно. Сколько нужно таких войск России? Ну, группировка, которая была в марте прошлого года, действовала, это порядка 40-45 тысяч. И ничего не получилось. Не получилось, хотя вооруженные силы Украины в тот момент были, ну, скажем, прямо, давайте называть вещи своими именами, слабее, чем сейчас.
Ну, разумеется, конечно. И вооружения были не те, которые сейчас.
И вооружения не те, и фактор неожиданности, или там подготовленности, неподготовленности. Это сложные вопросы, о которых потом уже после войны, наверное, стоит разбираться. Но, тем не менее, не получилось тогда у России. Где, почему оно должно получиться сегодня? Ну, опять же, вопрос, на который напрашивается просто негативный ответ. Теперь, есть ли признаки того, что Россия все-таки готовится к нападению на Украину, повторяю, из Беларуси? Скрыть сегодня от спутников, от средств радиоперехвата, я уж не говорю там про классическую разведку, агентурную, но от всех современных технических средств разведки скрыть подготовку крупной группировки невозможно. Это, ну, просто невозможно, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Соответственно, пока таких признаков нет. Значит, если такая группировка будет готовиться, ну, значит, для этого потребуется.
То есть это, безусловно, обнаружено будет. В этом же нет.
Ну, смысла. Естественно. Ну, конечно, конечно. Ведь вот осенью 21-го года, когда вся эта агрессия готовилась, за 3 месяца до ее начала американцы, как говорят профессионалы, вскрыли подготовку, и, соответственно, это известная история, значит, пытались, во-первых, предотвратить ее, отправив шефа ЦРУ в Москву, и пытались убедить своих союзников в том, что такая операция готовится. Тогда, правда, союзники не очень убеждались, ну вот теперь, наверное, сделали выводы необходимые. Хорошо. Значит, я так думаю, что с Белоруссией и с возможными направлениями ударов или невозможности направления этих ударов, в общем, мы примерно разобрались или нет? Ну, да. Если не разобрались... Но
есть только один еще уточняющий, пару уточняющих вопросов. Я почему так подробно разбираю? Я и сам где-то комментирую это, но с политической, с точки зрения политического анализа, оправданно, неоправданно. Мне представляется, что логика нынешней власти, а она навязывает военному командованию ее, как и всю военную операцию. Может быть, Герасимов рассуждает так же, но невозможно. Они там все заминировали, подготовились, они взорвали мосты, вообще непонятно, как двигаться. Но логика здесь такая, просто до Киева ближе, понимаете? Как еще до Киева добраться, чтобы заставить Киев пойти на переговоры? Ну, или западных союзников, чтобы они надавили на этот самый Киев. Создав реальную угрозу власти в самом Киеве. Вот о чем речь. Я с политической точки зрения, вы с военной экспертной, прихожу к выводу, там, с моей точки зрения, при невозможности с военной точки зрения реализовать этот план, с политической логику их можно понять. Они этого хотят, им бы хотелось. Ну и второе, это поставки вооружений, перерезать эту артерию из Польши в Украину. Ну то есть, политическая логика подсказывает, что это интересно, необходимо и возможно, а военная и, ну там, география, разведка и так далее, говорит о том, что это абсолютно, дорогие друзья, невозможно. Как и мы с вами за несколько месяцев до этого начала, военной операции 24 февраля прошлого года, говорили, что ничего не будет, это катастрофа будет, правильно? Помните этот эфир, где мы говорили, сколько танков поедет? Вы говорите, 300 танков? 400? Да это катастрофа для военного, для войск российских. Это катастрофа потерять столько танков. Они уже 1,5 минимум потеряли. Поэтому я просто к тому, что на ваш взгляд, при каких обстоятельствах они могут все-таки решиться, да, решиться на... несмотря на самоубийство, да, вот на движение из севера. Что может их заставить?
Я, знаете, в такой ситуации время от времени вспоминаю высказывание Бисмарка, одно из его высказываний, которое звучит примерно так. Не связывайтесь с Россией, потому что на ваши хитрости и... Она ответит катастрофической глупостью. Да. Вот, ну что ж, вот, значит, конечно, вот этот фактор глупости, фактор Г, будем его называть, фактор глупости, его, конечно, никогда нельзя сбрасывать со счета. И, соответственно, да, собственно, вот вся агрессия России против Украины – это порождение действия этого фактора Г. Значит, да, ну, можно предположить, что Путин выкрутит руки Герасимову, Шойгу, ну, Шойгу, наверное, не надо даже особенно выкручивать, он, так сказать, такой человек пластилиновый, что скажет, то и сделает. А вот, ну, выкручат генералам, те, в конце концов, скажут, ну, не рисковать же собственной карьерой, возражая президенту, которому вожа попала под хвост. Да. Значит, попробуют наступать. Что из этого получится, если это будет наступление на западе Белоруссии, из Бреста? Ну, будет разгром. Войска России, ну, Волынь, да. Кстати, просто для так вот любителей истории, Волынь – это край, где на протяжении всей Второй мировой войны действовали партизаны. И УПА, и, значит, красные партизаны, и, значит, ну, каких только там их не было. И еще до 1953-54 года там вполне себе активно действовали эти сотни украинской повстанческой армии, УПА, как я помню, из книг, конечно, ну, так читал. Вот. То есть там воевать сложно очень. Укрытие для того, чтобы эти войска, значит, из всего, чего только можно уничтожать, войска вторжения, они есть, были и будут. Хорошо. Значит, на Западе будет разгром даже вот, ну, армия вторжения или силы вторжения не выйдут из лесов или из болот. На востоке, то есть по киевскому направлению, в восточной части. Я думаю, что повторится примерно та же самая история, что была год назад, в феврале-марте прошлого года. Будет вторжение, будут бои, которые закончатся, опять же, разгромом российской армии. Так.
Вы знаете, я просто добавлю, если позволите, я буквально добавлю. Ведь конечно. Вот в чем еще разница, понимаете, Евгеньевич, просто на этом надо сакцентировать внимание. Киев, Украина, 24 февраля, когда это наступление началось, с севера, мы сейчас вот этот участок берем, она же не обстреливала территорию Беларуси. То есть не было такого, чтобы в местах дислокации, в местах скопления и начала движения колонн, они начали обстреливать на территории Беларуси. Ну, и непонятно, и как, и что, а вдруг, а где? И, может быть, какой-то момент и нерешительность, и дезорганизация, а где-то просто непонятно было, что делать с этой Белоруссией, она же вроде типа нейтральное государство, что-то говорит. Сейчас же не будет никакой рефлексии, я правильно понимаю? Сейчас ведь будут территорию в местах дислокации на границе со стороны Беларуси обстреливать нещадно вот этими самыми химарсами. И не будут вообще... что же мы вот тут Беларусь-то будем обстреливать? Ну иллюзий-то питать не стоит. Давайте честно обо всем говорить. Ну, наверняка же будут обстреливать.
Ну, естественно, будут. Война есть война. На войне, война так на войне. Если нападает со стороны Беларуси, идет... Все. Сухопутная армия, сухопутные части, ну, значит, нужно их уничтожать по возможности не там, где они концентрируются для перехода границ, перехода в наступление. Это, ну, очевидная совершенно логика.
Да, хорошо.
Хорошо. Теперь есть, опять пошли разговоры относительно того, что будет высадка десанта в районе Одессы. Или там к югу от Одессы, в Буджакской степи, так называемой. Ну, тут можно сказать только одно. Да, десант готовился в начале войны, но после того, как крейсер «Москва» благополучно пошел по известному адресу на дно, была потеряна возможность создания авиационного зонтика и зонтика ПВО над вот этой вот большой зоной юго-запада Украины. Угу. Это первое. Второе, что очень важно, морской десант, будь то район Одессы или где-то в других местах, он способен, во-первых, для него нужно добраться кораблям, дойти до этого берега. А у Украины имеется достаточно противокорабельных ракет американских «Гарпун» и собственного производства под названием «Нептун». Вот «Нептун» потопил, две ракеты «Нептун», как говорят, потопили крейсер «Москва». Значит, нет, есть большие сомнения относительно того, доплывут ли десантные корабли. Если, опять же, вот этот фактор Г будет действовать в полную силу, значит, доплывут ли десантные корабли до берега или нет. Во-вторых, наиболее подходящие для высадки десанта места, естественно, подготовлены, оборудованы необходимыми сооружениями, минными полями и всем прочим. Но самое главное заключается вот в чем. Для того, чтобы морской десант в этом районе был успешным, нужно решить две задачи. Во-первых, обеспечить постоянный подвоз морским путем всего того, что нужно для войны. Боеприпасов, личного состава, вооружения, технику там и так далее и тому подобное. Есть ли у России возможность создать такой морской мост? Нету. Mm-hmm. Нету таких, просто и кораблей нет. И, опять же, весь этот морской транспортный коридор, который, ну, теоретически должен был бы быть, он, опять же, простреливается, крайне уязвим. И я думаю, что если такая попытка будет предпринята, то... Значит, вот эти транспорты с грузами, для высадившихся войск, если они высадятся, будут просто топить один за другим. При этом у России нет возможности всерьез организовать воздушное прикрытие над этой зоной. Особенно если Украина получит те или иные системы ПВО, типа там Патриот, Патриот или что-то там НАСАМС, вот примерно так. И следующий момент. Когда рассматривался вопрос о морском десанте против Одессы, все специалисты, сколько-нибудь понимающие в этом деле, они однозначно говорили, если не будет, если город, ну, Одесса, не будет окружен или к нему не подойдут суши, штурмовые войска, штурмовые части, то тогда морской десант обречен на поражение. Ну, высадится там тысяча другая морской пехоты, ну, ее, значит, благополучно уничтожат.
А что можно тысячи сделать? Вот вообще просто как бы. Вот даже в зоне Одессы. Вот что можно сделать одной тысячи? А я так понимаю, высадить больше вообще Unreal вообще. 10 тысяч же не высадишь. Какой десант? Что это за десант 10 тысяч? Это же не операция день Д. Ну да, подвести его нужно. Столько народу-то.
Вот. Так что вот эта идея высадки десанта и прорыва этого десанта куда-то в Молдавию, там в Гагаузию, вот, на юге Молдавии, и устроить там небольшую заварушку, ну, не получится. Хорошо, что получится? А вот давайте посмотрим на еще одну карту.
Так, какая карта?
Которая называется «Российские группировки», по-моему, так она названа.
А, ну, это вот Донбасс там уже у нас, да, правильно?
Да, это вот Донецкая область.
Ну все, мы взяли. Это Deep State, один из вариантов карты Deep State вот этого ресурса. А вот мы ее показываем в кружочках, три основных кружочка, где сконцентрированы части Запорожской области в районе Токмака, вот эти с ушами.
Значит, ну, это не просто один из вариантов, это последнее. Вот, ну,
сегодня, ну, да, я имею в виду.
Сегодня была нарисована. Вот. Да, да. Значит, что здесь интересно, на мой взгляд? Значит, вот эти вот фигурки, вот свиные мордочки.
Да.
Это части и соединения российских войск. И мы здесь видим совершенно ясно три таких ударных группировки, где концентрация этих частей и соединений очень высокая. Значит, это Кременная, это самый верхний кружочек, это, значит, Кременная Рубежная, прикрывающая Северодонецк, Лисичанск. Это вторая группировка, самый большой такой кружочек, это группировка, штурмующая Бахмут и Солидар. И пониже это группировка вокруг Донецка, которая пытается прорвать оборону России, Украины под Донецком. Ну и вот такие разрозненные, какие-то разбросанные вдоль линии соприкосновения. Значит, их тут, по-моему, 8 таких соединений около границы, около линии соприкосновения в Запорожской области напротив Орехова. Почему Орехова? Потому что по сообщениям всезнающих российских военкоров, это не официальные сообщения, но люди где-то чего-то слышали, что-то где-то видели. Значит, там предполагается создание ударной группировки вооруженных сил Украины. Вот под Орехово и под Гуляйполе.
И поэтому и концентрация российских войск на этом направлении, дабы не допустить прорыва. Об этом.
Ну да, да. Так вот, что получается? Вот если мы смотрим на эту карту, вот на эти три основных группировки, в которых сосредоточено, наверное, ну, я не берусь судить, какая доля, но думаю, больше половины всех российских войск во всяком случае, тех войск, которые обозначены на карте, Deep State, они обычно все-таки имеют какие-то контакты, ну так, опять же, говорят злые языки, имеют контакты с военными кругами в Украине. Вот что получается? Получается, что пока главное направление, так сказать, стратегической мысли российского генштаба и Кремля, это главная цель, это занятие Донецкой области. Это раз. И во-вторых, это какая-то попытка, значит, отвоевать какую-то часть, ну, Луганской области занятой, там небольшая такая сравнительно полоса вдоль линии соприкосновения, и выйти опять в район Лимана и Изюма. Вот если смотреть на эту карту, вот примерно получается вот такая вот, как говорил Борис Николаевич Ельцин, такая вот загогулина.
Загогулина, да.
Просто если там концентрируются войска, то они будут наступать по этим направлениям в Донецкой области.
Ну, то есть, все-таки главное направление удара, судя по всему, это выход, ну, посредством этих трех направлений, как минимум, да, выход на границу Донецкой области. Это старый план, ну, остался не новым, и он наиболее реальный, исходя из вводных, вот тех, которые мы наблюдаем, активности на всех этих трех направлениях, которые, в общем, этот результат должны дать.
Вот, получается так.
Но понимаете, в этом... Вот тогда мы возвращаемся к важному вопросу. Сейчас у нас уже 43 минуты, 42 минуты мы в эфире. У нас время без 17 минут. Напоминаю, что через 17 минут у нас будет эфир с Алексеем Арестовичем. 80 тысяч нас смотрят, 20 тысяч поставили лайки. Спасибо огромное. Всем, кто уже к нам присоединился, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы ждем всех, кто... Значит, еще не подписался на канал, обязательно это сделайте, тем более, что эфир через 17 минут обещает быть весьма и весьма интересным, во всех отношениях захватывающим, так что не пренебрегите этой возможности. Вот смотрите, получается ведь что тогда, Юрий Евгеньевич, вот тут мы ключевой вопрос. Значит, целью вот этой предстоящей операции, наверняка она будет и так далее, не является захват всей Украины, потому что это невозможно сделать. Ну, как минимум, нельзя взять Киев, нельзя его окружить. Нельзя взять какие-то крупные города в результате этой операции, понимаете? Даже если допустить, что они вдруг решатся двинуть со стороны Белгорода на Харьков, на Сумы, на Чернигов, приграничные, в общем-то, города. Ну, ты не захватишь так Украину. То есть ты результата падения Украины, достижения, как они говорят, всех целей специальной военной операции, ты не добьешься. Этого не будет. Ну, то есть захватить Украину все равно не удастся. Тогда что ты хочешь тогда? А хочет, мое предположение, давайте о нем поговорим, только исключительно того, чтобы угрозой вот этого наступления и дальнейшего давления на Украину также напрягать западные союзы, чтобы они, в свою очередь, заставили Киев пойти на переговоры. То есть, все то же самое. То есть, никакой другой стратегии мы в этом не видим. Я почему все время чусь это обсуждать? Потому что вокруг этого информационная накрутка идет сильная, серьезная, существенная со стороны Москвы. И опять они хотят продать как бы воздух, обменять. Вот мы, не дай бог, мы вот пойдем, мы наступим, мы захватим отовсюду, с воздуха, с земли, с моря. Поэтому идите на переговоры, чтобы этого избежать. То есть, они меняют не уже реально. Мы подошли к Киеву, почти взяли Киев. Вот теперь давайте садиться за стол переговоров. Там, Киев, Львов, там перерезали поставки вооружений. Нет, они все время пытаются нагнетать для того, чтобы это все разменять на... Сели за стол переговоров, ну и выцегонить там территорию в обмен на мир. Вот вы понимаете, как бы... В этом во всем есть продажа, конвертация угрозы, а не реального достигаемого результата, на вполне ощутимые там территориальные приобретения. Вот о чем речь. То есть, насколько, на ваш взгляд, Украина готова к такому развитию событий, ходу событий, окажется упертой и не пойдет на то, чтобы сесть за стол переговоров?
Во-первых, я абсолютно убежден в том, что генерал Залужный и его сотрудники, они намного лучше, чем вот ваш покорный слуга,
не, ну,
понимают складывающуюся ситуацию. Это первое. Но если вот нам с вами примерно понятны вот какие-то выводы, какие-то заключения, которые мы можем сделать, значит, им это понятно тоже. И я думаю, что они готовятся, они, то есть главное командование вооруженных сил Украины, готовятся к решению двух задач. Задача номер один – это сорвать наступление российских войск в Донецкой области, на Донбассе, ну, имею в виду и Луганскую область, и какую-то часть, значит, южную часть Харьковской области, хотя это формально не Донбасс, но неважно, где-то вот в этом районе. Это первое. И второе, это подготовить собственное наступление, которое должно резко изменить ход войны уже в целом. Не вот нынешнюю такую ситуацию, в общем, более или менее похожую на какое-то равновесие. Хотя Россия потерпела пару крупных поражений осенью, но тем не менее, в общем, ну, где-то так ситуация все-таки более или менее в равновесном состоянии находится. Вот это равновесие нужно. Если бы я был в Киеве и планировал эти операции, я бы поставил задачу изменить положение дел на фронтах где-то в первой половине года, ну, радикально в пользу Украины. Много очень говорят о наступлении в Запорожской области, не буду повторять это, эти соображения, они, во-первых, очевидны, во-вторых, они всем хорошо понятны. Выход к Азовскому побережью и так далее. Но тут возникает еще один момент. Вот идет острая борьба за Бахмут. Ну, Солидар, там не совсем понятно. Бои за город продолжаются.
Ну, понятно.
Но ну, вот такая формулировка, продолжение боев за город, она может означать многое. Ну, это, в конце концов, особой роли не играет судьба Солидара, как я понимаю. А если вдруг российские войска все-таки прорвут оборону под Бахмутом, захватят этот город, вот тогда начнется, как мне кажется, самое интересное. Потом они столкнутся с четырьмя Бахмутами.
Так.
Четырьмя. Это Константиновка, это Краматорск, Славянск или Славянск, и Северск или Северск. То есть даже если они прорвут эту оборону,
да,
они
что, все равно, что дальше-то?
А дальше они наткнутся на 4, как минимум 4, а может и больше, сильно укрепленных района. И тогда российские войска завязнут, глубоко завязнут, по шею вот так, завязнут в этой достаточно безнадежной попытке прорвать, значит, захватить Донецкую область. А в это время ВСУ будут готовиться, а потом пойдут в наступление где-нибудь еще.
Ну вот вы понимаете, как выглядит ситуация? Российская пропаганда, да и российское командование публично рапортует о взятии Солидара, но это населенный пункт, он в лучшие времена, 10 тысяч человек, населенный пункт. Представляете, по масштабу России, ну, 10 тысяч. Ну, это поселок городского типа. Это такой, знаете, колхоз в миниатюре, но только в городских джунглях. Вот, ну, это маленький город, город-предприятие, потому что там действительно добывали соль, очень такое, какие-то соляные копи, там, шахты и так далее. Но, в принципе, да, там идет дорога на Бахмут, там идет какие-то трассы проходят. Это все хорошо. Но что дальше-то? Дальше-то, так сказать, те же дороги, те же трассы, но только уже в других городах. С другими, значит, фортификационными сооружениями, оборонительными сооружениями. Что вы добиваетесь? То есть, они выигрывают город, грызутся за него, как это было, я вам напомню, в Северодонецком, Лисичанском. Но одновременно, параллельно тому, через там, пару-тройку недель спустя, теряют почти 11 тысяч, там больше 12 тысяч квадратных километров в Харьковской области. Понимаете? Они берут Солидар, до этого потеряли правый берег Днепра. То есть, ну, я не знаю, там 100 Солидаров, 200 Солидаров. То есть, не очень понятно вот эта тактика. А давайте положим всех, а мы видим, какие жертвы несут, какие потери у российских войск, у того же ЧВК Вагнера. Судя по последней информации, от перебежчиков, так сказать, там несколько десятков тысяч положили. Зэков и всех остальных, так сказать, чтобы только взять этот вот, ну, начать бои за Солидар внутри Солидара. И вот понимание, какова же их стратегия, так и не возникает. Потому что все уходит в риторику, в слова. Мы еще наберем мобилизованных, всех кинем и из их гор трупов сложим себе пирамиду, с которой залезем, на которую будем с нее стрелять. Ну, я, конечно, утрирую. То есть непонятно, чего, собственно, собирается добиться. И вся эта воинственная риторика, она к чему направлена? Потому что все, чего вы добились за последние, по меньшей мере, там, 4 месяца, я сейчас по меньшей мере, с момента, ну, там, 21 сентября, когда была объявлена мобилизация, когда назначен был Суровикин, который уже больше не командующий, но все, что вы взяли Солидар. Ну, такими темпами лет через 50 они дойдут, дай бог, куда-нибудь к Днепру или, ну, я не знаю, Козятину куда-нибудь, может, дойдут. Ну, но я не понимаю их стратегии. И никто не понимает. Мы пытаемся ее силимся понять. Вот в чем.
У меня единственное объяснение заключается в том, что вот взятие Солидара, если он взят, выгодно Путину, потому что ему нужно продемонстрировать и населению в целом, и бюрократии, ему нужно продемонстрировать некую победу. Ему нужно продемонстрировать, что ситуация, в принципе, может измениться в пользу России. А таких побед не было. И вот первая победа, сильно преувеличена, естественно. Военного значения, как я уже, по-моему, говорил об этом, занятие Солидара не имеет. Теперь есть еще один игрок, есть Пригожин, который действует, для которого взять сначала Бахмута, но взять Бахмут ему не удалось, не получилось. Значит, вот нужно было брать Солидар. Это формула Гая Юлия Цезаря: пришел, увидел, победил. Вот он, видимо, что-то в таком духе будет излагать. Вот, значит, армия не способна брать города, а мои, значит, молодцы, они способны. И третий, кому нужно, это нужно преувеличенное значение победы. Это те же самые генералы, которые группируются вокруг Герасимова. А им же нужно тоже доказать, что они чего-то хотя бы чего-то могут. Потому что пока, начиная с начала сентября, они просто утирались от одной пощечины за другой. Теряли одно за другим. И, естественно, возникает вопрос: ребята, а вы вообще чего-то можете или не можете? Вот они хотят показать, что они могут. Да, а при этом еще вот эта блестящая, в кавычках, идея Суровикина о том, что можно бомбардировками и ракетными атаками поставить Украину на колени, она же тоже провалилась.
Ну, в целом, конечно, а что они...
В общем, провалилось, да? Потери, вот эта вот чудовищная совершенно история в Днепре, ничего кроме злобы и усиления ненависти к России и к русским, вот это вот тоже нужно понимать. Не просто к России или там к путинскому режиму, а к русским.
Ну, к русским.
В Украине это не вызывает. Ну, усиливает, потому что и без того достаточно было Буча, там, Ирпеня и всего прочего. Но усиливается эта ненависть. И вот это, кстати говоря, это фактор, который для России крайне, даже для того же Путина, крайне невыгоден. И я попробую объяснить, почему. Ему очень хочется посадить Зеленского или, там, скажем, Киев за стол переговоров. Но в отличие от России,
ну, конечно,
ни
общественное
один
мнение не позволит, конечно.
Руководитель Украины не в состоянии, не может игнорировать мнение народа. А если народ ненавидит врага, ну как с таким, как этому, как народу, значит, доказывать и показывать, что да, вот вы знаете, мы должны решать дело миром, все-таки вот гуманизм превыше всего, ну и так далее и тому подобное. Как миру мир, ну и все люди братья на планете. Ну, такое же не пройдет. И не пройдет.
Не, не пройдет. Нет. Не пройдет. Ну что же, Юрий Евгеньевич, мы 55 минут уже, почти 56 минута пошла в эфире. У нас подходит время к концу, к сожалению, конечно. 80, ну, почти все мы обсудили, но есть еще что обсудить. Я думаю, у нас это же не последний эфир, мы через какое-то время, сейчас посмотрим, как это все пойдет. 80, почти 4 тысячи нас смотрят, 24 тысячи поставили лайки. Спасибо, дорогие друзья, что вы с нами. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Через буквально 4 минуты где-то у нас будет эфир с Алексеем Арестовичем. Поэтому всех зову туда. А Юрий Евгеньевич, спасибо огромное. Обязательно еще увидимся.
Спасибо вам. И
спасибо.
До связи.
До связи. Да.